Добрый день, ребята. Это Будам. Заканчиваем 2011 год. Сегодня последний подкаст этого года уходящего. И буквально есть несколько тем, которые я хотел бы осветить. Начну с небольших таких объявлений, а потом уже перейдем к обычным общечеловеческим темам и наблюдениям. Во-первых, такое объявление. Мне нужен человек на такой короткий проект для редизайна сайта. Для редизайна сайта мне нужен человек, и я, в общем, думаю, еще пока не решил, на каком движке его переделывать. Вот, скорее всего, я думаю, это должен быть WordPress. Это текстовый будет чисто сайт, который с... Ну, в общем-то, Content Management System. Я не думаю, что нужно идти куда-нибудь сложнее, там, на Drupal или что-то. Одним словом, мне нужен человек, который разбирается хорошо в WordPress, знает PHP, который в теме, в плане последних новинок, которые существуют. Может быть, темы, интеграция видеоплеера, интеграция YouTube. Ну, в общем, я знаю, что мне нужно сделать и как, но мне нужен человек, который в этой теме варится. Если у кого есть такие скиллзы, свяжитесь со мной отдельно. Вот. Еще связанное тоже с программированием, сразу же отвечу на вопрос короткий, который я получил. Это вот как он звучит. Здравствуйте, Будам. Хочу поблагодарить вас за ваши подкасты, которые я всегда слушаю с удовольствием. Они натолкнули меня на мысль начать изучать Java. Дело в том, что я работаю на вредном производстве и через несколько лет собираюсь на пенсию. Хочу поменять сферу деятельности. Не могли бы вы в одном из подкастов рассказать о своем опыте обучения людей после 40 Java? Особенно без IT прошлого, конечно, если такой опыт у вас есть. Я хочу вам сказать откровенно, опыта у меня такого тонна, но этот опыт в Америке. Вы живете в другой стране, и надо, в общем-то, понимать, надо различать две вещи. Первый вопрос, можете ли вы изучить Java? Скажем, могу ли я вас научить или кто-нибудь другой? Да, несомненно. Я не считаю, что люди после 40 лет полные придурки, которые не могут соображать. И я более того, я это видел, что они, оказывается, еще могут соображать и очень часто даже лучше, чем молодые люди. То есть в этом проблем нет. Да, вы будете медленнее усваивать, да, конечно, надо английский знать в любом случае для того, чтобы нормальным специалистом стать, чтобы читать правильную литературу и в оригинале, и не ждать переводов и так далее. Но это первое. Но ведь я хочу, чтобы вы поняли и отдавали себе отчет. Вы ведь собираетесь изучить Java не для искусства. Не потому, что вам вдруг стало интересно, и вы хотите сменить сферу деятельности и начать немножко программировать. Вы ведь, наверное, собираетесь деньги зарабатывать этим. И тут надо сказать, что вы живете, вот вы пишете мне, что вы живете в Украине. И надо не забывать, что вы живете в стране, в которой есть дискриминация, в частности, по возрасту. И возникает вопрос вот какой. Ну вот вы учили, вот я прекрасно вас научил Java. Дальше что? Кто вас возьмет на работу в Украине? Кто? Есть только один вариант. Если вы работаете, вернее, не работаете, а как это сказать, если вы знаете английский или вы учите английский достаточно хорошо, вы сможете быть фрилансером. Хорошо английский, хорошо Java и все такое. Но в принципе хочу вам сказать, что это все пакет. Все и везде и всегда пакет. Понимаете, если вы собираетесь зарабатывать этим деньги, отдавайте себе отчет, что вы живете не в такой стране, где после 40 лет люди пользуются популярностью. Программисты, я имею в виду. Я, собственно, можно сказать, люди. Я оговорился, но думаю, может быть, не совсем. Не знаю, пользуются ли у вас популярностью люди после 40 лет в принципе. Вот. Курс, конечно, будет. То есть, как бы я должен был по логике вас завлекать, идите ко мне на курс. Но я вас завлекать не буду, хотя не уверен, что будут у меня еще курсы по Java. У меня в феврале вот этот будет. А потом я думаю, может быть, в апреле я сделаю курс, связанный с UI, с JavaScript, с HTML последним, с фреймворками последними. Возможно, я сделаю это в апреле. А буду ли я еще делать Java, не знаю. Посмотрим. Все по настроению. Хотя, как говорится, never say never. Никогда не говори никогда. Следующая тема нашей программы, которая у меня идет под заголовочком «Ремонт, замена». в общем-то, натолкнуло меня говорить об этой теме. Случай, конкретный случай, который у меня произошел, мне пришлось обратиться в ремонт. Но я это дело, конечно, обобщил и хотел бы порассуждать более глобально. А дело было вот как. У меня в моем компьютере, который, как вы уже знаете, Apple-овский ноутбук, стала барахлить одна клавиша. Вот, кстати, на неделю две или три назад я проводил занятия по Java. И вдруг у меня залипла клавиша Enter. Или она называется здесь Return, Enter, неважно. Вот она залипла и сидит там. Она, честно я вам скажу, она уже какое-то время плохо отвечала. И так. Но тут она залипает во время урока. Что плохо? Ну, там через минут пять она отлипла, то есть на урок это никак не повлияло, но я решил, все, хватит играться, надо, в общем-то, ее починить. А починка происходит с Apple так. Ты назначаешь appointment, как мы говорим, или у вас, наверное, это встреча или визит в том, что называется Genius Bar. Это в ближайшем магазине Apple, а у меня он в трех минутах, ну, в пяти минутах езды. И там есть у них такое отделение, Genius Bar называется. Бар – это такой, как бы, ну, бар, или иногда это такая стойка бара, можно сказать, а за ней все эти вот спецы. Назначаешь через компьютер там время, приходишь туда, там тебя встречают, все очень френдли, приветливые. Вообще надо им отдать должное, конечно, Apple-овцам. Они умудряются такую неприятную вещь, как обращение в ремонт, и сделать очень приятным таким опытом. Я уже об этом говорил. Короче, иду туда, приношу свой аппаратик и говорю им, так, мол, и так, вот посмотри, кнопка плохо отвечает. И вот залипала даже. Он проверил, посмотрел, говорит, да, вижу, есть проблема. Но он говорит, ты знаешь, мы не чиним кнопку. Если, говорит, кнопка или любая такая проблема с клавиатурой, мы должны поменять весь верх. Вот. Ну, он говорит, ты не волнуйся, у тебя на гарантии все покрыто. И говорит, тебе это ничего не будет стоить. Но я посмотрю, говорит, если у меня есть этот верх, а верх включает в себя всю клавиатуру и плюс вот этот трекпэд, где ты пальцем вводишь вместо мышки. Он говорит, я сейчас пойду посмотрю, если есть клавиатура у нас на складе, значит, ты оставишь компьютер, завтра утром заберешь. Ну, ладно, пошел, посмотрел, да, есть клавиатура, все, оставляй. Я ему это дело оставил и ушел. А сам себе думаю, вот это опять та же тема, которая меня 20 лет назад, когда я приехал в Америку, она тоже меня удивила. Я не мог понять, как же так можно. Я приехал вообще из страны, вот, я приехал из Украины, но вот это то же самое, и Украина, и Россия, она славилась такими мастеровыми. И у меня было такое понятие, что если есть проблема, нужно найти того, который может блоху подковать, и он все разберет, переберет, все сделает и так далее. Я знал, что существует ремонт какой-то детальки. Я знал, что существует такое понятие, что-то разобрать, найти проблему, починить и сделать так, чтобы опять работал. Приехав сюда, я обратил внимание, что здесь не чинят мелочь какую-то, мелкую деталь. Я обратил внимание на авторемонтах. Я заметил, что когда приводишь мастерскую в какой-то, допустим, в ремонт, они берут и говорят, тебе надо поменять вот такой блок. Я знал точно, что если бы у меня тогда в Украине там сломалась машина вот таким макаром, мне бы эту мелочь попытались найти. И одну мелочь, может быть, где-то перепаять, может, где-то что-то выточить, проточить и так далее. А здесь этого не было. Я был просто поражен. Из-за какой-то фитюльки менять целый блок или целую плату, допустим, если это электронный какой-то прибор, там телевизор или видеомагнитофон или что-нибудь, здесь просто вытаскивают большой блок и отправляют на завод. У них же заказывают другой большой блок и вставляют. И у меня было первое впечатление, что это, во-первых, это не экономично, это глупо, это разбазаривание средств. Как это можно так делать? Когда у нас в Украине мастер был, взял бы паяльничек, вынул бы там какой-то резистор из платы, впаял бы другой резистор из платы, и у меня мой видик бы работал снова. Прошло какое-то время, пока я вообще не понял все устройство этой системы и понял, что, наверное, все-таки правильно так, как делается здесь. Почему? Потому что труд здесь очень дорогой. труд может быть значительно дороже, чем запчасти, которые ты меняешь. А в такой ситуации, конечно, намного выгоднее минимизировать время, которое ремонтник тратит на ремонт. И очень часто гораздо дешевле даже компании-производителю этих, допустим, видеомагнитофонов, тогда это было, или еще чего-нибудь, им значительно проще взять и отпечатать, скажем, новую готовую плату со всеми этими резисторами где-нибудь в Китае, там, где уже процесс налажен, чем надеяться, что мастер в ремонтной мастерской это же самое сделает кустарным методом. И поэтому, конечно, когда я уже пришел вот недавно менять эту кнопку, ну, я, конечно, так удивился, но чувствую, я никаких особых не испытал в плане, что это глупо. Я понимал, что это не глупо. Все стоит денег, труд стоит денег, им вероятнее проще вынуть мою полностью клавиатуру, полностью трекпэд, отправить на завод, где все налажено, где есть все для того, чтобы ее сделать, то, что называется, перебрать, если ее можно перебрать, или просто выбросить. Здесь называется refurbish. Refurbish – это починить что-то и потом опять в продажу вернуть, если это можно. Но уже дешевле. Вот такая была история. И, конечно, я пришел, наверное, утро, все было готово. Прихожу домой, все работает нормально, клавиатура работает. Они мне квитанцию выписали, $200 стоило это все хозяйство. Типа $160 в этой истории детали и $40 работа. Полчаса там, по-моему, это у него ушло на все дело. Но я пришел домой, и тут мне звонок по скайпу. Звонок по скайпу происходит, я пытаюсь разговаривать, меня не слышно. Не работает микрофон. Я понял, что они внутренне не работают. Ну, я, конечно, переключился на другой, но внутренне не работал. Я понял, что они что-то нарушили. Пошел обратно туда. Тут уже, конечно, мой положительный опыт общения с Genius Bar несколько поблек. Но все же я пошел. Но, правда, на месте они сразу извинились, сказали, да, наверное, давайте мы посмотрим. Он потом посмотрел, вернулся и исправил, говорит, да. Тут, оказывается, на эту всю вот эту верхнюю панель, которую они меняли, туда, оказывается, все подключается. Он говорит, тут проводок, который от встроенного микрофона был loose, ну, болтался там где-то. Он его-то починил. Вот такой у меня был опыт. То, в общем, блоки меняют здесь блоки всего и полностью. И, вероятно, это правильно в той ситуации, где много запчастей и дорогой труд. Идешь в ремонтную мастерскую по автомобилю, у них там большие эти книги, или на компьютере они ищут, смотрят деталь, сколько стоит. Тут же заказывают, заказ приходит, или в этот же день привозят прямо там посыльный, или на завтра, или послезавтра приходит, если сложная вещь, и, в общем-то, меняется все большое целиком. Интересно, как у вас? Вы уже тоже перешли на такую систему, или до сих пор с паяльничком ремонтируете электронику? Как вы? Напишите. Ну и теперь, конечно, тема такая, которая волнует многих людей в России. Не думаю, что всю Россию, но многих. Это все, что происходит вокруг выборов. Хотел сначала избежать этой темы. Вот, но мнение есть, и я, в общем-то, сделал некоторые высказывания, по которым стал получать уже отпор. В частности, в одном из комментариев и в подкасте «Радио Бермудский треугольник», который находится по адресу btradiopodcast.com, сказал, что мне Навальный напоминает Гитлера. И, в общем-то, уже получил некоторые возмущенные ответы. Один человек мне написал имейл, что я так неправильно делаю, и надо, мол, мне поменьше смотреть русское телевидение. Хотя, на самом деле, я про Навального узнал не из русского телевидения, а на YouTube посмотрел его выступление, которое он делал во время предыдущего митинга. Не вот этого, который был 24-го, а какой там, 10-го было или какого, не знаю. 10-го, да, наверное. Вот. Но не о нем сейчас хочу я говорить. Он мне не нравится, и я бы не желал, чтобы у России был такой президент резкий. Но я честно вам скажу, если бы я имел право голосовать за президента российского, я бы сегодня голосовал только за Путина. При всей моей нелюбви к Путину, Ну, как не любви? То есть мне не нравится то, что он превратил в Россию. Но я не вижу никого и близко такого же сильного человека, который мог бы выполнять эту работу. Конечно, вы можете сказать, что я мало кого знаю из политической верхушки. Но все, кто попадались мне на глаза, никого не вижу. Никого. Вот эти, особенно неприятно мне смотреть, вот эти митинги происходят, вот второй в частности. Тут вдруг появились лидеры вот этих всех оппозиционных партий и стали предлагать себя, мол, мы готовы быть лидерами. А где вы раньше были лидерами? Почему только когда люди вышли на площади, вы опять появились? А до этого, по-моему, особой критики выборов не было, там фальсификации. Что касается другой шумихи, связанные вот с этими криками. Ну, опять же, если говорить уже о Навальном, еще раз говорю, я не знаю его историю, может быть, у него есть какие-то достижения тоже перед русским народом, но то, что он говорит, то, что он с броневичка у себя говорит о правящей власти, в частности, жулики, воры, свергнуть мы сила, мы пойдем, он уже ведет за собой, он же речевки делает, он уже ведет за собой толпу практически брать опять Кремль, мне так кажется. Я не знаю, как вы можете жаловаться на свободу. Свободу слова, в частности. И даже я, в общем-то, если я когда-то называл Путина диктатором, то я превселюдно беру свои слова обратно. Я даже не могу представить себе, чтобы в Америке кто-то собрал бы митинг и кричал бы, что нужно свергнуть американское правительство и Обаму, в частности. Я этого не представляю. То есть, может быть, у вас какие-то другие понятия о свободе, но свобода – это не шабаш. Навальный призывает к свержению существующего строя, что вообще, по моему мнению, неверно. Но особенно и форма, которую он делает, это тоже неверно. А что он предлагает? А он знает, как сделать лучше? Он сможет удержать в своих руках всех этих чиновников, все вот этот уклад, который сегодня существует, он сможет его изменить? Или это просто шашками он пока призывает всех? Не нравится он мне? Не нравится, говорю вам честно. Может быть, я не все знаю о нем, может быть, но то, что я знаю, мне, то, что я вижу, мне не нравится. Что касается Путина, если бы я был на его месте... Кстати, вы можете представить Будама на месте Путина? Только в кошмарном сне, наверное. Так вот, если бы я вот сейчас там сидел и видел все, что происходит в стране, что сделал бы я? Я бы назначил перевыборы в Думу. Спокойно причем. То, чем люди недовольны на сегодня, это то, что их обманули. То есть сфальсифицировали голоса. Я уверен на 200%, что Путин не отдавал никаких указаний Единой России, чтобы те брали и вбрасывали бюллетени. Уверен. Я уверен, что это инициатива вот этих средненьких руководителей среднего звена, если можно так сказать, которые сами чувствуют, что они могут нечто потерять. Они могут потерять свои места тепленькие. И вот они сами со своей стороны попытались ситуацию исправить как могли. И как кто это у вас говорил, Черномырдин, они хотели как лучше, а получилось как всегда. Они навредили сильно Путину. Если бы я был на его месте, я бы назначил перевыборы в Думу, аннулировал бы результаты и жесточайше следил бы за новыми выборами. Я все равно победил бы, но я говорю это от имени Путина. Конечно, он победил. Победил бы и победит в марте, это понятно. Но люди получили бы то, чем они недовольны. А то вообще, что получается? На этих митингах, которые я вижу, получается полная каша в голове. То есть, ну, люди недовольны фальсификацией выборов и голосов. Это я понимаю. Вот против этого можно возникать. А при чем здесь Россия без Путина? Как это связано с фальсификацией голосов в выборах? Если вы недовольны вообще Путиным, голосуйте против него. Но фактически ничего другого я не вижу реального, что могут предъявить сегодня Путину. Что он сделал плохого на этих выборах? И что меня еще удивляет? Меня удивляет вот эта бизнес-элита московская, которая вышла на демонстрации. это, в общем-то, представляется как... Это представляется как, вот посмотрите, это не голодные и обозленные люди идут на демонстрации, а это люди, которым есть что терять. Это люди, у которых бизнесы, люди, которые приезжают на эту демонстрацию на Мерседесах. Известные люди протестуют. Вот это мне абсолютно непонятно. Против чего вы, ребята, протестуете? Не при Путине ли вы поднялись? Не благодаря ли вот этому строю, этой системе, пусть она неправильная, не благодаря ли этой системе вы стали богатыми людьми? Чем вы недовольны? У вас забрали голоса на выборах? Ну так спокойно переголосовать надо. Но опять же, как Путин этого не видит, я не понимаю. Мне кажется, задача настолько просто решаема. Если бы он завтра сказал, объявляю перевыборы, вопрос был бы закрыт полностью. Людям, то есть всем, которые выходили на площади, ну, в общем-то, это неорганизованная группа людей, но им нечего было бы вообще предъявить. Против чего? Против коррупции, в которой вы же сами все участвуете? А эти бизнесмены с Мерседесов? Кристально честные люди, которые заработали свои деньги чем? Кристально честным путем? Чем же вы недовольны, ребята? Это я в данном случае обращаюсь к тем, которые бизнесмены, которые поднялись, которые живут существенно выше материально, чем другие люди. Вам-то уж точно дергаться не надо. Для вас лафа. А будет ли лучше? Не уверен. Не уверен. Так что вам я как раз таки говорю, не ищите нового царя. Поэтому, подведя итог моему политическому выступлению, хочу сказать, что в 2012-м голосовал бы за Путина по причине простой. Он держит в стране относительный порядок и спокойствие, и другого кандидата, который мог бы сделать то же самое, я пока не вижу. Я с моим бешеным опытом, извините, в политике, не смейтесь надо мной, конечно, но я говорю то, что думаю. А вот дальше, конечно, после 2012 года, дальше, если действительно найдутся реальные лидеры в оппозиции, они должны, естественно, формировать свои партии, рассказывать о своих программах, но реально, не типа «гей, славяне» и шашками наголо, а рассказать, как и что они собираются делать. Мне нравится, как себя ведет Михаил Прохоров. Но с другой стороны, если он вдруг, представим, каким-то чудом, хотя это невозможно, но он стал бы президентом в 2012 году, его бы разорвали на части. Вот эти злые собаки, чиновничьи. Что он умеет с ними иметь дело? Он бизнесмен сильный, конечно. Он знал, в свое время он правильно, вероятно, был в правильном месте во время приватизации. Он знает, как организовать бизнес по законам, которые он может установить внутри своей организации. А что он будет делать с этой стороной, если ему ее дадут вот в 2012 году? Он им скажет, ребята, вы что, вот это против законов бизнеса? Это будет курям насмех. Курям будет насмех. То есть в 2012 году я бы, конечно, хотел, чтобы остался Путин. А дальше, если у вас получится найти лидера с достойной программой, то, конечно, тогда уже голосуйте за того, за кого вы хотите. Вот такая у меня была политическая речь. Извините, если опять кого-то рассердил. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, это телевидение и всяческие сериалы, которые я смотрю. Вот если вы помните, я посмотрел там один сериал, когда я до 16 декабря у меня проект был в Манхэттене, и я ездил. Я ездил, то есть у меня было много времени, время, которое называется commuting time, и это время помогало мне убить вот эти вот фильмы-сериалы. И вот после того, как я посмотрел «Интритмент», полностью мне очень понравился, я решил начать дальше брать другие сериалы. В общем-то, студия, которая одна из лучших, я думаю, если не лучшая по производству таких фильмов, это называется у нас HBO, Home Box Office. Есть еще у них, можно сказать, может быть, конкуренты Showtime, но думаю все же, что HBO это number one, лучшее, что есть. Сына попросил, он мне принес следующий сериал, который называется «Curb Your Enthusiasm». Этот сериал был сделан тем же человеком, который написал, придумал Джерри Сайнфилда. Надеюсь, вы его знаете и видели тоже. Один из самых, наверное, популярных юмористических таких шоу был, которое уже много лет не снимается. Вот. Его зовут Ларри Дэвид. Это человек, который придумал вместе, ну, собственно, вместе с Сайнфилдом они придумали это шоу. Ну, а вот это, о которой я говорю, Curb Your Enthusiasm, это шоу о самом Ларри Дэвиде. Это тоже такое юмористическое. Он попадает во всякие ситуации, приключения и так далее. И он там сам же играет. Ну, скажу вам честно, я заставил себя посмотреть 2 сезона. Заставил буквально посмотреть. Просто как-то было неудобно, потому что все говорили, что это супершоу. И, в общем, это шоу взяло очень много различных наград. Но я, скажу вам честно, я не был в большом восторге. То есть, да, это юмор. Да, я этот юмор весь понимаю. Но юмор какой-то нагруженный и какой-то агрессивно раздраженный, я бы даже сказал. Этот Ларри Дэвид, он все время попадает в какие-то проблемные ситуации. Более того, он их сам создает, а потом, пока они разруливаются, происходят всяческие шуточки. Но мне не нравится вот тяжелый юмор. Мне не нравится юмор, когда в этих ситуациях кто-то кого-то разыгрывает или попадает в ситуацию, когда кто-то идиотом кажется. Или какая-то грубость идет. Это не тот юмор, который мне бы хотелось посмотреть, чтобы отдохнуть. А для чего мы еще смотрим телевизор или сериал? Для отдыха. Для отдыха. И вот я смотрел, ну, из уважения к Ларри Дэвиду, конечно, смотрел. Ну, вот 2 сезона я выдержал. 2 сезона, по-моему, это 20 эпизодов, да. 20 получасовых или по 25 минут эпизодов я выдержал. Но я сказал, нет, я больше смотреть не могу. Остановился и взял следующий сериал, тоже HBO-шный. И вот это я, кстати, могу вам посоветовать. Если кто хочет что-нибудь легкое, молодежное, то посмотрите сериал, который называется «Entourage». Это тоже HBO-шный сериал, у него было 8 сезонов, я сейчас смотрю 2-й. Вот. И мне он нравится, он легкий сериал о Голливуде. Это такая пародия, не пародия на Голливуд, на жизнь актеров, на то, как они получают роли, съемки и так далее. Легкий, красивый, девочки, алкоголь, бары, бассейны. Ну, вот такое. Не грузит совершенно. Не грузит. Спокойный, нормальный. Конечно, если, может быть, вас смущают неприличные слова, тогда, может быть, вам лучше не смотреть. Там их очень много. Но, в принципе, хорошее отдыхающее шоу. Мне сказали, что это только 1-3 сезона. Интересно его смотреть. Его было 8 сезонов. Потом говорят, что начинает все повторяться, и уже неинтересно. Ну, слушайте, ну, посмотрю, значит, 3 сезона. Короче, отдыхающий, хороший сериал. Настоятельно рекомендую. Entourage. Я вообще вам ссылочку в шоу-нотах приведу ко всем сериалам, которые сделаны в HBO. И, может быть, вы подберете себе что-нибудь другое тоже. Но я, по крайней мере, буду еще долго их смотреть. И такая отдельно взятая темка, о которой я хотел бы поговорить. Я ее так назову, в общем, «Аннушка уже разлила масло», если вы помните эту фразу из «Мастера и Маргариты». Произошел несчастный случай вот здесь, в Манхэттене. Это было 2 недели назад. Женщину убило в лифте. Это было недалеко от того места, кстати, где я работал. Она зашла в лифт. Это было в Мидтауне, Мэдисон и, по-моему, 40-я стрит и Мэдисон авеню. Она зашла в лифт. Женщина 41 год был. Двери были открыты. И вдруг лифт понесся вверх. То есть, фактически, этот лифт понесся вверх, он ее там сплющил наверху, и она умерла. Потом я уже читал, что вроде бы в этот же день этот лифт ремонтировали до этого. Вот. Но что-то там не сработало. И вот женщина погибла. Потом я уже читал в газете, что вроде бы там еще было пару человек, они вроде бы не пострадали особо. Но о чем я думал? О чем я думал, было вот что. Опять же, Аннушка уже разлила масло. Могло ли что-то поменяться? Вот жила эта женщина. Почему-то, я не знаю, может быть, это называется фатализм какого-то плана, но мне почему-то кажется, что у каждого из нас уже написана некая дата. когда пора в дорогу. Конечно, это не значит, что надо к ней стремиться и ускорять, и делать всякие идиотские поступки для того, чтобы ее приблизить. Но от судьбы не уйдешь, мне кажется. Эта вот женщина, я думаю, она ведь ничего плохого не сделала. Вероятно, ей было написано уже вот эта дата. Погибнуть вот в это время. 41 год была женщине. Жалко, конечно, женщину, но это такая ситуация, которая заставляет подумать просто философски о своей жизни и о том, что ну ничего ты не поменяешь. Если тебе положено зайти в лифт, который вдруг понесется наверх из-за того, что какой-то сбой произошел, ну, значит, так и будет. Поэтому относись спокойно. Да, там не первый раз уже спрашивают, особенно там вот в радио «Бермудский треугольник» почему-то задавали уже не раз вопрос, не боитесь ли вы летать на самолете? Конечно, не боюсь. Конечно, не боюсь, потому что если мне положено или написано погибнуть в авиакатастрофе, значит, я погибну в авиакатастрофе. Это, кстати, не самая плохая смерть. Поэтому нервничать особо на эту тему не нужно. Вообще здесь, в Америке, мне кажется почему-то, что к смерти отношение более легкое, чем это было, я помню, в Украине или там в России. Я думаю, что это связано с религией, с религиозностью общества в целом. Мне кажется, потому что люди многие считают, что есть еще какая-то другая жизнь. И, может быть, поэтому считается, что уход из этого мира еще не есть уход вообще. Конечно, это горе, да, это горе, особенно когда молодые люди погибают. Но в целом я обратил внимание, что нет вот этого надрыва, нет этих там супер каких-то, я помню, эти плакальщицы, бабки в Украине, которых специально вызывали, чтобы они рыдали там, сидели возле покойника. Этого нет ничего. Более как-то спокойно это все событие происходит, хотя, конечно, горе у близких меньше не становится. Вот. Еще, кстати, была одна смерть, которая, в общем-то, жалко, человек ушел, правда, 70 лет уже было. Ну, хотя, что такое 70 лет сегодня? Это певица известная. Певицу звали Сезария Ивора. Хорошая очень певица, я ее давно слушал, много лет. Такая женщина, знаете, черная, очень крупная, родилась где-то там на островах, где-то там, если взять западную часть Африки и уйти в море, вглубь моря, там, налево, вот так, по карте, если вы можете себе представить, там были некие острова. И вот эта Сезария Ивора там родилась, и там она что-то где-то пела в каких-то мелких ресторанах, потом она пела в ресторанах на кораблях каких-то, которые там вокруг этого острова плавали. Вот. И лишь после 40 лет, по-моему, 44 года, тут я там заметил в ресторане, и она попала в Португалию, и вот там она стала уже петь, и уже появились диски, но фактически эта женщина начала свою музыкальную карьеру после 40 лет, ну, то есть реальную такую коммерческую. Вот она обычно выступала босиком, ну, и вот так сидела и пела. Это хорошая музыка, хорошая, нравится. Нравится мне ее музыка. Жаль, конечно, жаль, что она ушла от нас, ну, опять же, что делать? Мы все когда-нибудь там будем. И, казалось бы, это такая печальная нота, но, в общем-то, печали особой нет. Ну, вот ушла женщина, да? Ушла певица, но музыка-то ее осталась. Поэтому, завершая сегодняшний подкаст, во-первых, конечно, желаю вам в новом году счастья, здоровья, чтобы он был лучше для вас, вашего окружения, да и для стран, в которых вы живете. Желаю я вам искренне всего доброго. Никакого зла ни на кого не держу. И с удовольствием и дальше буду с вами продолжать общаться. Ну и в завершение я вам просто поставлю музыку, которая, мне кажется, одна из таких типичных мелодий Сезарии Иворы. Будьте здоровы, всего вам наилучшего. С вами был я, Будам. И надеюсь, 2012 год принесет нам много интересных встреч, вопросов, комментариев. В общем, будет не скучно. Надеюсь, будет не скучно. Пока, ребята, будьте здоровы, удачи. Ведите себя прилично. Это был Будам, мой сайт americhka.us. И заходите, пишите, отмечайтесь. Пока. Ни амор и дос, ни амор и сердце, ни амор та лонж, ни амор та перту.
esta na minta da sozinha esmo. Meu amor casou de cristinho, ele é um amor, um cristão, que já quer viver na meia de ver. Meu amor é tudo contigo, ele é um amor, um irmão, que até ainda quer ver de ver. Já me cantava o amor ao mundo, já me cantava o amor lá no anão, já me cantava o amor.